Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена Победы». И, как обычно, мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Михаил Борятинский, журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны. Михаил, добрый вечер.
Мы добрый
уже
вечер.
С вами встречались.
Да.
Будем надеяться, что еще будем встречаться. Михаил, кстати говоря, пришел не с пустыми руками. Вот передо мной лежат два замечательных, ну, их можно было назвать журнала, хотя это вообще-то на самом деле это приложение к журналу «Моделист-конструктор», правильно, да?
Да.
Один из них называется «Трофейная бронетанковая техника Вермахта», а другое приложение называется «Бронеавтомобили Вермахта». Это все выходит в такой серии под названием «Бронеколлекция». Еще раз повторю, это приложение к журналу «Моделист-конструктор». Так что, кто интересуется, нам принесли только с Дмитрием Захаровым наши экземпляры. Мы их не будем разыгрывать, мы их сбережем. А тот, кто интересуется подобного рода публикациями, изданиями, может обращаться, наверное, напрямую в журнал «Моделист-конструктор».
Да.
Ну, еще я должен сказать перед началом нашего эфира, напомнить, вернее, вам номер нашего, по которому можно посылать смс. Это плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов, но надо сказать, ну не то чтобы рекордное, но огромное количество вопросов по интернету пришло накануне эфира. Вот здесь передо мной лежат несколько страниц посланий. Людей интересует история, как бы не только политическая история войны, да, но и история военной техники, сопоставление военной техники. И мы вам, уважаемые слушатели, благодарны за такой интерес вообще к программе и к отдельным ее передачам, вот, посвященным таким вопросам. Ну что, с чего начнем? Да, ну, тему я вам еще должен вот сказать. Советские и немецкие танковые асы. Может быть, прямо и начать тогда вопрос, который, с вопроса, который пришел по интернету от Артемия, электрика из Омска. А были ли вообще, спрашивает он, советские танковые асы? Про немецких слышал, а вот про советских и отточили.
Ну, в общем, были, конечно. Правда, в Красной армии этому уделялось несколько меньше внимания, поскольку, ну, немцы, понятно, там престиж у них, как бы каждый друг перед другом старался выделиться. Вот. Ну, у нас, поскольку...
Соцсоревнования.
Да, у нас партия нас учила, что роль личности не играет никакой роли в истории, как известно, да? Вот, поэтому у нас как-то с этим было несколько не так заметно, что ли. Ну и вдобавок, вот в этом вопросе понятно, почему человек не слышал о советских танковых асах, потому что было очень мало публикаций. По немецким танковым асам на Западе вышло огромное количество всяких книг. Часть из них переведена на русский язык вот за последние 15-17 лет. Вот. А по советским танковым асам очень мало информации, крайне отрывочная. Вот, вот я с этим столкнулся, когда работал над книгой. Что, в общем, копать и копать еще на самом деле. В книге-то всего-то так чуть-чуть удалось копнуть и рассказать только о наиболее известных. Причем о достаточно таком узком большинство танковых асов, которых, именно асов, то есть танкистов, у которых на счету больше 20 немецких танков. В основном это танкисты, которые воевали в 1-й гвардейской танковой бригаде Катукова. Вот.
Лавриненков.
Лавриненко.
Лавриненко.
Да, это наш главный танковый ас. По разным данным у него... либо 52, либо 47 подбитых танков немецких, причем за очень короткий период времени, потому что погиб он в конце 41-го года.
Причем не в танковом бою.
Да.
Совершенно нелепо.
В конце 41-го года?
В конце 41-го.
То есть он успел, такой, так сказать, стать асом и подбить такое количество за немецких танков?
Да, за полгода. Общем, да, за полгода.
Самое трудное время для Красной армии.
Да. Воевал он на танке Т-34. И Лавриненко – это типичный пример грамотного танкиста, опытного кадрового танкиста, который очень четко знал недостатки
своей
машины. И в соответствии с этим строил всю тактику своих действий. И надо сказать, что она приносила успех.
О недостатках мы еще поговорим и о преимуществах. А у меня просто один вопрос, как бы такой короткий, очень дополнительный, в связи с тем, что вы сказали. Ну, вот вы говорите, что, так сказать, нас учила партия, роль личности, личность не, так сказать, не играет
никакой роли.
Но, тем не менее, все-таки там, тех же летчиков-асов мы все-таки знаем.
Ну, летчики — это более традиционно, поскольку, ну, в общем, нельзя сказать, что воздушный бой — это индивидуальное дело. Это тоже, в общем-то, коллективная работа. Тем более, что, в общем, вот в связи даже, скажем, с летчиками-асами, ну, я, например, вот знаю асов Покрышкин, Кожедуб, но я, например, не знаю фамилии их ведомых.
Да, что интересно.
Что интересно. Вот. А это ведь успех в воздушном бою, в общем, во многом зависит от ведомого, от его мастерства, потому что он прикрывает своего ведущего.
Ну, конечно.
Ну, хорошо, возвращаемся к танкам.
Да, возвращаемся
к танкам. С небес на землю.
Да. Второй персонаж, который фигурирует у вас в книге про советских танковых асов, по вашему же утверждению, подбил больше, чем Лавриненко. Вот, то есть более 60 машин. Ну, как бы это не официальный счет, но вы пишете, что как бы такова статистика, по мнению его однополчан. Это вообще реальная цифра или, ну, что называется, за что купил, за то и продаю?
Ну, в общем, в значительной степени за что купил, за то и продаю, потому что, ну, опять-таки, если сравнивать с авиацией, известно, что в авиации существовала система подтверждения побед. Она была в разных армиях разная, но она существовала. А в танковых войсках никакой официально утвержденной системы подтверждения не было.
Ни у нас, ни у немцев.
Ни у нас, ни у немцев практически. То есть, ну, у немцев там, может быть, был критерий, там честь офицера, да, но это такое понятие очень умозрительное, и я пришел к выводу, что во многих случаях честь офицера подводила многих немецких танковых асов, вот, которые приписывали себе достаточно приличное подчас количество побед. В Красной армии тоже не было какой-то четкой системы фиксации. Ну, если поле боя оставалось за нашими войсками,
ну, да,
то тут было более-менее понятно. Да, то есть можно было просто пойти и посчитать подбитые вражеские машины. Вот. Хотя, опять-таки, ну, если, скажем, в засаде находится одиночный танк, то понятно, что все танки подбил он. А если это группа танков, то, в общем, выяснить, кто же конкретно подбил, порой довольно срочно. Поэтому все эти цифры, они достаточно условные.
Михаил, здесь вот есть такой вопрос еще от Сергея из Подмосковья. Кстати говоря, такого же рода вопросы нам задавали, я помню, когда были у нас программы по авиации, да? Что, так сказать, была разная система, разные критерии подсчета у немцев и у нас. Вот там по поводу авиации, помнишь?
Да, неоднократно.
Нас все время спрашивали, да. А сейчас вот Сергей из Подмосковья тоже задает такой же вопрос практически, только по отношению к танкам, к танковым потерям. Почему-то так сложилось, пишет он, что немцы считали подбитыми свои только полностью уничтоженные танки, а советские войска считали подбитыми все свои танки, и полностью уничтоженные, и подлежащие эвакуации и ремонту, и вышедшие из строя по другим причинам. Не отсюда ли такая разница в потерях сторон по танкам у Германии и СССР?
Ну нет, здесь не совсем так. Немцы действительно учитывают только, во всяком случае, в их документах, в отчетах о боевых действиях, они учитывают только безвозвратные потери. О машинах подбитых, но подлежащих восстановлению, они просто их не упоминают, поскольку
они возвращались
в строй. Хотя, в общем-то, тоже понятие относительное, потому что если, допустим, подбитый днем танк удавалось за ночь восстановить, и на следующий день он вступал в бой, то вроде как бы это действительно не потери, а когда танк находился в ремонте неделю, две или три, не участвовал в боевых действиях, то, в общем-то, это своего рода тоже безвозвратная потеря на какой-то промежуток времени.
Ну, тут еще одна немаловажная вещь, как мне кажется, должна иметься в виду, это то, что На первом этапе войны огромное количество техники, о чем мы говорили, было потеряно именно потому, что немцы продвигались вперед.
Конечно.
Вот.
Это было очень много вообще таких небоевых потерь.
Да.
Так как в авиации, так и в танковых войсках. Да? И бросали, наверное, танки. Да?
Ну, было все. Но на самом деле в среднем вот за Великую Отечественную войну боевые потери составили 80% потерь.
И 20% небоевые.
Да. 12% это
аварии, катастрофы.
Нет, значит, 8% это машины утонувшие, угу. Застрявшие много. Там где-то в болоте. Значит, тоже прилично. И 12%.
Которые, вероятнее всего, были захвачены на первом этапе войны.
Захваченные, может быть, да?
Нет.
Брошенные.
12%.
Ну, вспомните. Ну,
да.
Если да. Михаил, вот такой вопрос от Андрея, продавца из Твери. Среди немецких асов были сыновья партийных бонз, например, Рудольф фон Риббентроп. А были ли сыновья советских партийных бонз танкистами?
Вот, нет, я об этом не слышал. Ничего не могу сказать. Летчики были, это известно.
Ну да, ну
да.
Сталин,
достаточно
Хрущев.
Много, да. А вот танкисты, я не сталкивался.
Ну да. Был один артиллерист по фамилии Сталин, опять же.
Ну, скорее всего, однофамилец.
Нет.
А, нет, ну да, да, сын. Да, сын, да.
Что изображали на танках русские и немцы в случае победы над очередным танком? Александр из Новгорода.
Ну, здесь тоже системы какой-то не было, официально утвержденной ни у нас, ни у немцев.
Ну, немцы кольца рисовали.
Немцы рисовали кольца на стволах, немцы рисовали силуэтики танков иногда. Наши рисовали...
По количеству подбитых, да?
Да, по количеству подбитых. Наши звездочки рисовали.
На стволе.
На стволе, да.
То есть никакого такого установленного образца
нет.
В связи с этим еще один вопрос. Вот Александр из Зубцова нам прислал. Заметил следующую вещь, пишет он. Прозвище, даваемое танку врагом, отражает его суть. Печь для Томми и Др. А какие прозвища давали наши солдаты немецким танкам? И наоборот.
Интересный вопрос.
Ну, насколько я знаю, в 43-м году все сплошь подряд называли тиграми. Причем я даже видел фотографию пантеры,
да,
трофейной,
да,
на которой написано «Тигр».
«Тигр», да.
Да, все сплошь «Тигр».
Но это было, в общем, в основном от незнания, конечно. Дело не в том, что пантеру хотели выдать за «Тигра», а просто элементарно люди не разбирались в типаже машин. Как, например, практически все немецкие самоходки называли «Фердинандами».
Ну да.
Вот. Название громкое такое, ну, красивое.
В общем-то, как все немцы,
да,
звали фрицами.
Ну, в общем,
ну, да. Соответственно, они звали англичан.
Иванами, нас, наших, да.
Да, англичан Томми.
Да.
Да, тут такой вопрос возникает, Михаил. Вот Лавриненко за полгода настрелял порядка 50 танков, плюс-минус.
Да.
Ну, исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что, допустим, тот же Виттман настрелял 150 за всю войну. Ну, с точки зрения статистики, это вполне допустимая величина.
То есть, общем, вот, теоретически, да.
Вот. Книспель, насколько я знаю, был более результативен,
да,
чем Виттман. У него сколько? 160?
Да, Виттман не первый, он, по-моему, Виттман второй или третий.
Да, вот.
Книспель, да, что-то около 160, по-моему.
Да, и, собственно, судьба этих танкистов сложилась, в общем, достаточно одинаково. Книспель погиб. Виттман погиб. Вот Кариус, по-моему, из них из всех.
Кариус, да, Кариус уцелел, да, и даже написал книжку.
Михаил, кстати, по поводу, как раз уж Дима вспомнил Виттмана, здесь у нас несколько вопросов было, да и вообще интересно, все-таки там же так и не прояснена, да, судьба, как он
не
погиб.
Не прояснена, да,
и,
то есть есть несколько
сказать,
версий.
Кто его погиб?
Да, Шерманы или Мустанги?
Есть несколько версий, да, кто, собственно говоря, его подбил, его танк. Но я боюсь, что сейчас выяснить это окончательно практически невозможно.
Ну да, поскольку танк, в общем-то, там, насколько я понимаю, произошел подрыв боеукладки.
Да, взрыв боекомплекта был.
Да, ну и, соответственно, как бы весьма проблематично.
Да. Вот Виктор из Москвы подсказывает, что 12% разбомбили.
Нет, нет, нет.
Ну,
разбомбили, это входит,
ну, давайте,
в,
да,
безвозвратное.
Не,
да.
Ну да.
Ну, вход вылетел.
Возвращаясь к Виттману, насколько я знаю, звездный час у него был не на Восточном фронте, а в местечке Виллербакаш, о чем BBC снял,
да,
двухсерийный фильм. где подробно реконструировали, где, как и что он делал. Сколько он тогда подбил?
Ой, ну сейчас точно сказать я не берусь, но где-то, ну там не он один был, там было подразделение, которым, значит, он командовал. Они ворвались внезапно, причем там как бы бой состоял из двух стадий. Они ворвались внезапно в эту вот деревеньку Виллер-Бакаш. Кстати сказать, ведь подбили Витмана на втором «Тигре». Один «Тигр», на котором вот был первая фаза боя, был подбит в этой первой фазе. Вот. Там находился английская часть, Кромвеля в основном. Ну, и было несколько «Шерманов» с 17-фунтовыми пушками, «Шерман Фаерфлай».
Вот. Хорошая пушка была.
Пушка, кстати. Да. Ну, практически это была единственная пушка союзников, которая, в общем, ну, почти на всех дистанциях могла бороться с «Тигром» в тот момент. А вот вторая фаза боя, когда уже, значит, опять немцы перешли в наступление, собственно говоря, оказалась для Витмана роковой. Ну, если не рассматривать авиационный вариант, да, что это была атака мустангов, да, то, в общем-то, картина такая, что, ну, что называется, набросились кучей. Вот, причем есть версия, есть в этой истории польский след. В 90-х годах появилась версия, что это были поляки, что его подбили, что, мол, значит, немецкие пушки были развернуты в ту сторону, где двигались польские подразделения. Но это, в общем, опять-таки сейчас все уже...
От лукавого,
да.
Вот Андрей Стул спрашивает, правда ли, что Т-34 КВ заливали бетоном, приваривали сетки из-за фауст-патронов?
Ну, бетоном это был просто разработан вариант дополнительной бронезащиты, но в войсках этого, конечно, не делали. А сетки, да, сетки устанавливались, причем, опять-таки, в западных источниках упоминается о том, что это были кроватные сетки, там, да. Ну, может быть, в каких-то ситуациях голь на выдумке хитра, брали и кроватные.
Ну, я видел такую фотографию.
Но вообще-то, да? Все-таки в основном это были тоже, в общем, сделанные...
Но это уже такие самоделки, видимо, да?
Ну, не совсем. Это все-таки делали почти... в танкоремонтных мастерских, во фронтовых, их силами делали вот такое бронирование дополнительное от фауст-патронов. Потому что потери, конечно, от фауст-патронов были очень большие, особенно в уличных боях.
И еще вот в связи с этим Иван из Екатеринбурга спрашивает, но он, видимо, тоже ориентируется на авиацию. А скажите, машины АСов были самые обычные? Был ли там форсаж, тюнинг?
Да. Табличка «Брабус».
Да, в общем-то, танки, как правило, у АСов ничем не выделялись. Ни у нас, ни у немцев. Так что, ну, только можно было выделить машину результативную, опять-таки, вот по числу колец на стволе пушки. Или по вот, там, звездочек, ну, скажем, у нас. Каких-то специальных.
Для АСов машин не
делали. Тузов на них не рисовали.
Нет, но у немцев была очень четкая система геральдическая. В авиации и в танковых войсках, да, тоже.
Нет,
то есть у каждой танковой части, ну, плюс-минус, был свой символ. У кого-то рыцарь, кто-то из 500-х батальонов, по-моему, рыцарь на коне.
Ну, естественно, можно было рисовать.
Ну, в принципе, эмблема у них была у каждой дивизии.
Да.
Причем не только у танковых, но, естественно, и у моторизованных дивизий, и у многих пехотных дивизий были эмблемы. Были эмблемы даже у каких-то, у полков в составе этих дивизий. Эмблемы, у некоторых эмблемы просуществовали всю войну, с 39-го года по 45-й. Некоторые эмблемы менялись в течение войны, заменялись. Но, опять-таки, вот чтобы индивидуально какой-то танк...
Ну, как правило, коллективная эмблема.
Так вот сейчас вот... Да, коллективная эмблема, принадлежность к части.
Ну да. Ну, что, собственно говоря, сохраняется и в немецкой армии сегодня, и во многих других армиях мира.
Ну и в нашей, в общем, есть. Скажем, у кантемировской дивизии дубовые листья – это эмблема еще с войны.
Ну да, ну у нас как бы возрождение интереса к военной геральдике началось, собственно говоря, где-то в 90-е годы, как мне кажется. Потому что до революции каждый полк имел свой геральдический знак.
Ну это
знак.
Да.
Вот.
Но до революции и полковые знамена были индивидуальные.
Абсолютно индивидуальные. Вот еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о танках серии ИСКВ. О людях, что воевали в этих танках, элитных и неуязвимых машинах, ни слова. Расскажите про тех, кто водил эти танки, и как они себя показали.
Ну, в общем, вопрос глобальный.
Ну, да.
Вопрос для отдельной встречи, на самом деле. Ну, как? Ну, в общем, показали они себя, в принципе, как и все остальные танки. То есть тогда, когда их применяли грамотно, тогда эти машины были грозным оружием. При безграмотном применении они становились легкой добычей и немецких танков, и немецкой пехоты, и немецкой противотанковой артиллерии. Вот. Вот если затрагивать тот же КВ, в этом плане показателен, в плане грамотного применения показателен, и об этом есть вопросы, насколько я знаю.
Зиновий Колобанов.
Да, это бой, который провел Зиновий Колобанов на подступах к Ленинграду, под Гатчиной, да, как раз на КВ. Вот.
То есть, он 10 танков
подбил? Он подбил 23 танка.
23 танка. Во время одного боя.
Во время одного боя. Но подбил, значит, здесь есть один нюанс. Либо 23 танка подбил весь его взвод, хотя есть данные, сколько подбили другие машины. Или же он 23, а две машины из его взвода еще дополнительные количество, но значительно меньшее. Там, по-моему, одна машина 3 танка, другая 4. Но дело в чем, что, во-первых, кадровый танкист, который воевал в Финскую войну, который был разжалован, потому что батальон, которым он командовал в звании капитана, был факт, когда было заключено перемирие с финнами, был факт братания с финнами. Ну, так назвали его.
Ну,
может
да.
быть, просто мирного какого-то...
Может, просто выпили вместе.
Да, ну, да. Такое бывает, когда, в общем-то, враг, как вот объявляют перемирие, и вроде как бы... Ну, что дальше делать? Стрелять нельзя, значит, надо перекурить.
Ну, да. Вот. Ну, и как бы...
Здесь, если,
в отличие от немцев, тут взаимной ненависти какой-то
такой... Такой, может быть, и не было, да. Хотя и с немцами, вот можно такое лирическое отступление сделать небольшое. Воспоминания Хадама, да, адъютанта Паулюса, связанных с пленением Паулюса. Есть такой эпизод, когда уже Паулюс сдался, то есть уже как бы были кругом наши, Адам вышел из подвала вот гастронома этого известного на площади павших борцов в Сталинграде во двор и опешил. Он увидел стоящих рядом, еще с оружием, еще не было приказа немцам сложить оружие немецких и наших солдат. Ну, немцы, в общем, изможденные, понятно, значит, в каком они были состоянии. Русские его поразили, значит, там, розовощеки, в полушубках, значит, все. Но при этом Адам подчеркнул, что посередине России, посередине разрушенного немцами русского города, русские солдаты угощали немцев махоркой и хлебом. Вот ожесточение боев в Сталинграде, оно было, в общем, наверное, это был, в общем, наверное, пик ожесточения.
Ну
Но...
да.
Поэтому...
Ну, как говорилось еще со времен Древнего Рима, если ты уважаешь противника, ты в первую очередь уважаешь самого себя.
Тоже верно. Ну, еще русский человек отходчив, в общем-то, по характеру.
Ну, да.
Но если вернуться к Колобанову, то, значит, ну, он был разжалован. Там, в общем, грозил ему, конечно, расстрел или же лагеря. Но его командование сумело как-то его отмазать, да? То есть ограничились тем, что его разжаловали. И из армии, значит, его... Ну, началась, когда Великая Отечественная война, он был опять призван, ему присвоили старшего лейтенанта и сказали, взвода, да, да, что все начинай сначала. Его лишили всех наград тогда вот в финскую. Вот, то есть был кадровый танкист с боевым опытом. Вот. Он сделал все грамотно, когда они вышли на эту позицию. Машины закопали. Вообще закопать КВ – это...
Работа.
Есть, работа. Значит, были вырыты капониры, по башне танки были поставлены в окопы. Проходила дорога, которую, собственно, они должны были перекрыть, достаточно узкая, между двумя заболоченными участками. Колобанов четко рассчитал то место, где должна быть головная машина немецкой колонны, когда он должен по ней открыть огонь, чтобы запереть эту колонну на этой дороге.
Михаил, я сейчас вас прерву. Вы продолжите свой рассказ после небольшого выпуска новостей, который мы тоже с интересом прослушаем.
Цена победы.
добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня мы говорим о советских и немецких танковых асах. И напомню, что наш гость Михаил Борятинский, журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны. Мы, по-моему, остановились на Колобанове.
Да.
Не закончили историю.
Да. Ну, в общем, короче говоря...
Закопал танки.
Да, закопал танки, но, к сожалению, нет данных, точных данных, с каким соединением, собственно говоря, вошел в соприкосновение. Там могла быть и 1-я немецкая танковая дивизия, и 6-я танковая дивизия. Хотя, в общем, в той ситуации, в которую попали немцы, типаж танков, в общем-то, особенно и не имеет значения. Первым выстрелом практически он подбил головную машину, подбил сразу вторую, расстрелял концевые машины, и колонна оказалась запертой на узкой дороге, с которой она не могла съехать. Танки были замаскированы так, наши, что немцы даже не сразу определили, откуда по ним ведется огонь. Но то, что, в общем-то, бой не был просто расстрелом, говорит тот факт, что он длился, во-первых, несколько часов, и что все-таки немцы добивались попадания в КВ, так сказать, в башню, но тем не менее, но без особого результата, хотя был разбит и прицел, и приборы наблюдения, и танкисты получили ранения, но тем не менее, вот результат боя. Вот. К сожалению, потом в последующих боях Колобанов был ранен, потом был госпиталь, потом опять фронт. Он закончил войну, жил, по-моему, он в Минске после войны. Он не получил звания Героя Советского Союза вообще за этот бой. Ну, как, впрочем...
Это и... за позапрошлые, так сказать, его
Нет,
ошибки?
Трудно сказать, потому что, в общем-то... Ну, о нем вообще мало кто знал. Как-то об этом стало... Только в 90-е годы пошла вот эта информация. Вот. Но надо сказать, что и Лавриненко, который считается нашим самым результативным танкистом, ему звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно только в 1990 году.
Да, что само по себе весьма красноречиво.
А здесь вот еще просят рассказать про Орешкина, победителя «Тигров». Знаете такого? Нет? Ну, значит, кто-то спутал.
Михаил, у меня вот такой вопрос возникает. Почему... результативность наших танковых асов вот, оказалась ограниченной порядка там 50-60 машин, и почему, ну, как бы, понятно, война, но тем не менее, вот два самых результативных наших танковых аса гибнут в 41-м году. Причем, как бы, одного Лавриненко убивает осколок минометный, насколько известно. Второй все-таки погибает во время танкового боя. Ну, как бы, логический исход. Вообще, как немцам удавалось выжить до 44-го года? Ведь большинство из них погибло именно в 44-м году. Вот самых результативных бойцов.
Немцев?
Угу.
Ну, здесь, в общем, вопрос сложный на самом деле. Ну, во-первых, конечно, еще нельзя сбрасывать со счетов случай, его величество случай.
Ну, да.
Потому что Лавриненко, конечно, это нелепая случайность.
Ну, да.
Что вот именно вот тут разорвалась мина, он был вне танка, и вот этот осколок, который оборвал его жизнь. Случайности бывали и у немцев, конечно же. Но я думаю, что здесь как сама результативность танкистов, так и вот их судьба, она связана во многом с немножко разным подходом к применению танков у нас и у немцев. У нас считалось, что танки с танками не воюют. Это была установка.
До войны.
Она и довоенная, и во время войны это было.
Ну, надо...
Именно этим был оправдан приказ в 1942 году.
Танковое сражение знаменитое.
Подождите.
Ну, подойдем.
Значит, да. Был в 1942 году приказ издан о ведении огня из танков схода. Значит, известно...
Почти абсурд.
Но тем не менее, на эту тему известны были разговоры Сталина с танковыми командирами высокого ранга, в которых он спрашивал, стреляют ли наши танкисты схода. На что ему, естественно, ответили, практически не стреляют, потому что огонь не прицельный. Стреляют с коротких остановок. Сталин сказал, надо стрелять схода, нечего заниматься немецкими танками, ими займется артиллерия, значит, и практически, ну, в принципе, это и диктовалось нашими боевыми уставами, что танки, главное назначение танков, это была поддержка пехоты. Основная борьба с немецкими танками возлагалась на противотанковую артиллерию. Ну, в принципе, так и получилось. Большая часть танков во Второй мировой войне, причем не только немецких, но и наших, и танков союзников, была подбита именно противотанковой артиллерией.
Они из танков в танк, да?
Они из танков в танк. Ну, танков просто было меньше, чем противотанковой артиллерии, естественно. Ну, естественно. То есть это... И стоимость несопоставима.
Ну,
то есть можно было за один танк спокойно отдать там несколько орудий, допустим, и уже, будучи подбитым, он оправдывал все эти потери.
Расходы,
да. Еще больше разница была, скажем, если танк подбивался из фаус-патрона или базуки. Это вообще тут уже в десятки раз была разница в эффективности
вооружения. Ну, да. И в тысячи в цене.
Да, естественно. Вот. У немцев была немножко другая ситуация. Они все-таки больше... и активнее использовали танки для противотанковой борьбы. И в этом плане они немножко опередили даже время, потому что если взять любой наш послевоенный учебник, в котором учились офицеры в академии, то практически первая фраза в этом учебнике будет: «Наиболее эффективным противотанковым средством является танк». К этому пришли по результатам Второй мировой войны. Немцы к этому пришли раньше. Они пришли к этому еще в ходе Второй мировой войны. То есть их танки имели более выраженные противотанковые свойства, чем танки их противников. Поэтому, по-видимому, поэтому, ну и плюс еще, так сказать, там уровень подготовки, это уже понятно, и грамотность применения, но и в том числе вот из-за этих разных подходов.
Ну да.
То есть они атакующим советским танкам выдвигали свои танки, как правило, если они были в этом месте.
Разная тактика.
Хотя, конечно, естественно, что и наши танки выдвигались навстречу немцам. И, естественно, танковые бои, и танковые сражения, все
понятно,
это было...
что это не было такого...
Избежать этого было невозможно. Но, тем не менее, приказ о стрельбе с хода выполнялся, стреляли с хода, хотя это был, конечно, не прицельный огонь, но...
Ну да,
гироскопический. Он скорее имел психологическое значение.
Ну да. Вспоминаю мемуары танкистов... просто о том, что в ходе движения ствол ходил вверх-вниз.
Конечно.
Потому что никаких стабилизаторов.
Стабилизаторов не было, естественно.
Вот. Да. И...
У американцев были стабилизаторы.
Да. Михаил, извините.
Да, в белый свет как в копеечку. Или в землю.
В копеечку, конечно.
Так, ну вот самый такой, наверное, провокационный вопрос сегодняшнего нашей беседы. Сергей из Мытищ. Лет 35 назад у меня состоялся такой диалог с человеком, прошедшим всю войну в танковых войсках. Какой танк был лучшим? Значит, ответ. Т-34. А если бы вы могли выбирать, на чем бы воевали? На «Тигре». А из наших? На «Шермане». Прокомментируйте.
Ну, в общем-то...
Да, и еще в дополнение, конечно, здесь у нас очень много вопросов. Вообще про Т-34 приводят данные, что Т-34 там был признан лучшим танком всех времен и народов по каким-то там рейтингам. Ну, ваше мнение?
Ну, в общем-то, мнение ветерана достаточно показательно. Среди наших танков... Ведь здесь еще в чем вопрос? Вопрос в чем... Что с чем сравнивать? Конечно, среди наших танков Т-34, наверное, действительно был лучшим. Если бы действительно приставилось выбирать, то, конечно, по эффективности, по защищенности, по огневым возможностям, конечно, «Тигр». Здесь как бы противоречие возникло во время войны, такое, ну даже не противоречие, а просто каждая сторона создавала технику в рамках своих технологических возможностей, в рамках той технической культуры, которая
имела место. Выше головы не прыгнешь.
Да, выше головы не прыгнешь. Мы не могли создать машину, подобную «Тигру». Даже не то, что «Тигру», а даже и более ранним немецким машинам. Мы создали то, что было нужно нам.
Значит,
это был простой танк по конструкции. Я не буду сейчас затрагивать там недостатков конструкции, но в принципе Т-34 действительно отличался исключительной простотой и ремонтной пригодностью. Это было очень важно. Танк, который можно было бы производить в больших количествах на заводах с использованием достаточно малоквалифицированной рабочей силы и достаточно простого оборудования. Потому что с оборудованием у нас тоже были проблемы. Скажем, мало кто знает.
Мы в прошлый раз
говорили. Вот. И вдобавок был создан танк, который был нужен армии, который был бы, мог бы быть освоен личным составом с достаточно низким уровнем подготовки. Вот. В этом отношении Т-34 был идеальной машиной. Вот. У немцев...
То есть не до изысков,
что да, называется. Да, то есть массовых, производился в массовых количествах, в таких же массовых количествах терялся.
Но, 45 тысяч произвели.
43 тысячи.
43.
За время войны.
И Т-34, и Т-34-85 обе за машины. За время войны. В целом больше, 52 тысячи. Даже больше, по-моему, под 60 там.
А «Тигров» вот. 1381.
Ну, машины это разного класса, их нельзя сравнивать.
Да, естественно.
Потому что 34-ку нужно сравнивать тогда с немецким танком Т-4, которых они сделали 8 тысяч.
Целых 8 тысяч.
Целых 8 тысяч. Немецкие танки были технологически значительно сложнее и по конструкции, и ну, по всех отношениях. Были значительно надежнее наши. Но не могли производиться в больших количествах. Немцы сделали ставку вот на это вот превосходство качественное.
Ну, это их изгубило на самом деле, потому что количественный фактор и демографический фактор, как показала практика войны.
Ну, видимо, в период массовых армий, да, так сказать, 20 века. А вот американцы, у них получилось где-то посередине. То есть их возможности, их промышленности позволили им создать машину технологически более сложную и более надежную, чем Т-34, и одновременно производить ее в массовых количествах.
Ну, они могли себе это позволить.
А сколько мы техники американской по Ленд-лизу получили?
Ну, всего мы получили от англичан и от американцев 12 тысяч танков. А американских мы получили 4 тысячи Шерманов где-то там. То есть Шерман второй по массовости танк Второй мировой войны. Их было сделано несколько меньше, чем Т-34, но, в общем, тоже несопоставимо, скажем, с производством танковым в Германии.
Тут ведь надо еще одну вещь иметь в виду. У немцев была культура научно-техническое создание танков. У нас тоже была своя школа, а американцы ведь Шерман создавали фактически во время войны, то есть с белого листа, что называется. И хотя машина получилась высокая, и, как писал тот же Лоза, на льду могла и на бок завалиться, но при всем при том, фантастически надежная. Он описывает эпизод, когда им нужно было разгружаться с платформ, а пандусов не было. И что они делали? Они на этих Шерманах прыгали с платформ. А извините меня, это какой весовой удар по подвеске?
Конечно, конечно.
Так, ну, у нас здесь вопросов просто идут валом, валом. Ну, во-первых, это тоже интересный факт, я думаю. Мой отец воевал в 4-м гвардейском сталинградском мехкорпусе, пишет нам Акрам из Омска. Корпус имел оригинальную геральдику, по поводу геральдики, да? На танках каждой бригады рисовали изображения разных зверей, волков, медведей и так далее. Корпус на фронтах называли корпус зверей, зверинец или просто звери.
Ну, вот, да, такой факт имел место, да. Были, у нас тоже были эмблемы, скажем, были эмблемы в 10-м Уральском добровольческом танковом корпусе, в его бригадах, такие гребешки, как их называли, с одним зубчиком, с двумя зубчиками, с тремя зубчиками. Можно еще назвать какие-то отдельные эмблемы. Я уже упоминал Кантемировскую дивизию с дубовыми листьями.
Михаил, я вам не могу не задать вопрос. У нас есть несколько вопросов такие, они из серии вечных.
Дежурных.
Дежурных, да. Вот как только есть возможность, его задают. Видимо, то ли не все передачи слушают, да? Это, конечно, Прохоровка.
Да.
В очередной раз.
Сколько было тигров
у Хаусера? Сколько там было тигров, сколько наших танков. И, потому что о Прохоровке, а вообще о танковом сражении на Курской дуге, я думаю, что не будет дело, чтобы больше половины, а почти все наши слушатели знают по фильму Озерова
да.
«Освобождение». Да? Когда вот эти все
массы танков передвигались
в фильме. Скажите, что было на самом деле в очередной раз. Я думаю, что не последний.
Да, Замулин уже про это рассказывал.
Замулин нам рассказывал про это, да.
Ну, в общем, не хотелось бы, конечно, там уже совсем подробно рассказывать. Это действительно тема отдельная.
Основные.
Но, конечно, Прохоровка как встречное танковое сражение, это, конечно, миф. Встречного танкового сражения там не получилось. То есть с нашей стороны оно было встречным, с немецкой оно было не совсем встречным.
Статичным.
Да, немецкие танки выдвинулись навстречу нашим, но не перешли линию, передний край свой не перешли. То есть они выдвинулись в боевые порядки пехотных, мотопехотных подразделений, чтобы прикрыть их от наезда, что ли, наших, масс наших танков. И фактически немецкие танки вели огонь с места. Причем стреляли не только танки на самом деле, а и вся самоходная и буксируемая артиллерия, противотанковая артиллерия. То есть,
сколько же там техники схлестнулось с обеих сторон?
В принципе, оценки, что порядка тысячи танков там однозначно было, потому что... Нет, было.
Вопрос в том, чьих? У Хаусера ведь с танками-то было плохо. У него
с танками было плохо, конечно. С тиграми в особенности было плохо.
У него было, если мне не изменяет память, 7 тигров, из них 4 исправных.
Собственно говоря, там даже нельзя говорить, что вот на...
Вообще они были в принципе не его.
Там на самом деле ведь как? Не было как такового вот Прохоровского поля какого-то вот отдельного, огороженного со всех сторон, на котором все это происходило.
И после которого посчитали потери, да?
Да.
По сути, там было предполье и две высоты, на которых Хаусер закрепился.
Но были еще фланги.
Были фланги, и был передний край нашей обороны глубоко заминированный, в котором прорыли два коридора непосредственно в ночь перед наступлением.
Да.
То есть как бы маневр у наших танкистов влево-вправо практически не было.
Какие потери?
Основной удар, собственно говоря, армии Ротмистрова пришелся фактически в целом, если так говорить, даже не по всему второму танковому корпусу СС, а по дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. И частично в бою участвовали частью своих подразделений две других дивизии корпуса. По флангам, против 5-й гвардейской танковой армии. Потому что помимо нее были еще отдельные танковые корпуса наши, которые тоже принимали участие именно на флангах, что называется. Тогда на Курской битве в составе танковых дивизий СС имелась рота «Тигров» в составе каждой. По штату, по-моему, полагалось 12 танков, но в наличии их такого количества не было. Исправных машин было очень мало. То есть никакой решающей роли в сражении под Прохоровкой «Тигры» в принципе не сыграли. Как, впрочем, в общем-то говоря, и решающей роли во всей Курской битве. Их было слишком мало для этого.
Порядка 50 исправных или побольше.
Собственно говоря, было два танковых батальона, один на южном фасе, другой на северном. И вот танковые роты в дивизиях СС и в моторизованной дивизии Великой Германии.
По фильму, после сражения поле было усеяно подбитыми танками.
Да. Нашими в основном.
Да. Но насколько...
Вот, по фильму «Освобождение».
Да. Да. Насколько, извините, Михаил, я помню по книге Замулина, ввод наших танков в бой у Ротмистрова происходил с интервалом по батальону до полутора часов, покуда они просочивались через этот коридор. И немцы применили там любопытный ноу-хау. Поскольку у Хаусера было плохо с танками, он выклинчил максимальное количество артиллерии в свое, так сказать, распоряжение. И они вели огонь по нашим танкам по принципу волчьей стаи. Я не знаю, кто командовал артиллерией у Хаусера, но смысл был такой. Поскольку танков едет очень много, в один танк шарашит сразу вся батарея. То есть не одна пушка, один танк, а просто, чтобы быстро и эффективно вывести его из строя, работает вся батарея по одной машине. Заколбасили и переключаются на следующий.
Вообще надо сказать, что даже сейчас современных исследований Прохоровского боя несколько. В целом они все сходятся. Но, скажем, у Лопуховского немножко иначе, чем у Замулина. А очень интересное внутреннее ощущение вот этого боя описывает Брюхов в своих воспоминаниях, который участвовал непосредственно. Меня поразила в его книге такая фраза, он пишет, что было такое, когда немцы открыли огонь, то есть бригада шла на полном ходу практически, мы развернулись,
как могли.
Как гнали, шли как на параде, что называется, в атаку. Когда немцы открыли огонь, было такое ощущение, что наши танки остановились. Как будто напоролись на стену этого огня, и остановились. И в шлемофонах стоял крик и мат.
Но там решающую роль все-таки сыграла артиллерия. Столь любимая немецкой пехотой ПАК-40.
Да. Артиллерия, собственно говоря, в таких ситуациях всегда, всегда играет решающую роль. Танков просто меньше, чем...
А там их совсем мало было, а пушек было достаточно много. И вот с точки зрения эффективности, ПАК-40 ведь это аналог орудия «Пантеры» или орудия «Пантеры»? 75 миллиметров.
Нет, 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 это 75 миллиметров, но ПАК-40 ствол короче.
Короче?
Да, там не 70 калибров, там меньше. Хотя, в общем, пушка, конечно, очень мощная. То есть
пушка мощная, и самое коварное ее свойство, вот по воспоминаниям ветеранов, это то, что она настолько низкая, что расчет обслуживал ее лежа. Очень низкое орудие. То есть оно, наверное...
Я бы сказал, все-таки, наверное, может быть, вы путаете с ПАК-38 50 миллиметров.
Нет,
ПАК-40 вот она поменьше. ПАК-40 все-таки она повыше. И она массивная достаточно.
Конечно, так. 75 миллиметров серьезная, да, машина.
Давайте, у нас уже остается не так много времени, немножко поотвечаем на вопросы, да. Так, спасибо за внимание от отца. Это вот Акрам из Омска, то, что мы вспоминали. Да. Евгений из Пензы. В 74-76 годах служил на 34-85. Ужасная теснота, холод, жара. Ну, это вот после ваших
лучший оценок. Лучший друг танкиста – это брезент.
Да.
В общем, да.
Так, и тем не менее, пишет нам Тимур из Махачкалы, конструктор «Тигра» погиб в бою с Т-34.
Да нет, конструктор «Тигра» не погиб в бою с Т-34, конечно. Это известная... То есть я понимаю, о чем идет речь. Это в наших многих статьях, публикациях в свое время, посвященных первому бою королевских «Тигров» на советско-германском фронте, на Сандомирском плацдарме, утверждалось, что в головной машине погиб конструктор «Тигра» Фердинанд Порше, как писалось, самонадеянно уверовший в непобедимость своего танка. Некоторых работах писалось, что погиб сын конструктора Порше. Ну, конструктор Порше, как известно, пережил войну и умер своей смертью в начале 50-х. Сын возглавил предприятие. И по-моему,
который до сих пор процветает.
Сейчас тоже, по-моему, он, конечно, умер, но сейчас это произошло где-то в 80-х годах, по-моему.
Да.
То есть
это очередной миф.
И вдобавок, довольно странно было присутствие конструктора Порше в танках конструкции Хеншеля.
Да, по меньшей мере.
То есть, конечно, это все ерунда, это сказки.
А вот удивительный вопрос от Бориса из Казани. Можно ли сейчас купить отреставрированный «Тигр» и где?
Ну, я боюсь, что это невозможно. «Тигров» сохранилось довольно мало. Вот. В нашей стране неплохая коллекция «Тигров».
А разрешают вообще покупать такого?
Ну, на Западе, в принципе, если у вас есть деньги, вы можете. Например, я знаю, что английская армия, она техникой, снятой с вооружения, достаточно современной причем, она просто торгует. Другой вопрос, что предпродажную подготовку проходит техника, она перестает быть боевой техникой, то есть приводится в негодность вооружения. А так, ставите регистрационные знаки, если вы не нарушаете правила дорожного движения, то можете спокойно совершенно ей пользоваться. Вот. Что касается «Тигров», то неплохая коллекция «Тигров» и машин на ее базе, на его базе находится в Кубинке, в музее бронетанковой техники и вооружения. Там «Тигр» обычный, королевский «Тигр», штурм-«Тигр», «Ягд-Тигр», «Фердинанд», то есть как бы такой джентльменский
Михаил, набор. Может неплохой. Быть, последний, ну, может не последний, может, успею еще один, в зависимости от того, как долго вы будете отвечать. Здесь вот нас спрашивают, не могу сейчас найти, но не обижайтесь, что не называю имени. Насколько немцы использовали трофейные танки захваченные?
Ну, в общем, они, конечно, использовали и наши, и танки союзников, но массового использования не было. То есть, известен, пожалуй, единственная часть, которая была вооружена достаточно большим количеством танков Т-34, это батальон был в составе танковой моторизованной дивизии, потом танковой она стала, Великая Германия. Танковая дивизия СС «Рейх» в ее составе. Вот. Но использовались они как противотанковые установки для противотанковых целей. То есть в атаку немцы на них не ходили.
Ну что, надо бы нам постепенно заканчивать. Здесь у нас еще вопросы вообще по нашей программе. Вот все, что вы написали, все ваши пожелания мы обязательно учтем. И будем... будем, конечно, возвращаться к разным темам, здесь, в частности, вот по последней программе, которая была по финской войне, да, по войне в Лапландии, сейчас уже тоже не помню, кто просит, но, разумеется, мы все ваши пожелания будем учитывать, программу еще мы будем, надеюсь, еще очень долго вести.
На этой оптимистичной ноте.
Да, пока конца и не видно. А сейчас переходим к новостям, а мы с вами прощаемся на неделю до следующего понедельника.
Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.